Сегодня я хочу поговорить о таком аспекте человеческой стороны, который мы все имеем, и все должны когда-то в своей жизни разобраться с этой частью жизни. Эта часть жизни называется страх. Что есть страх? Сегодня мы с вами определим категорию страха, естественного страха, и тот страх, который нам с вами мешает войти в свое призвание, сделать что-то для Бога и занять свое место как личность в этом мире. Вы знаете, дорогая церковь, что страх – это, если это здоровый страх, то он охраняет нас и оберегает нас. Если ты потеряешь естественный страх, который дан человеку, то ты очень быстро умрешь. То есть никто из вас не прыгает с 15 этажа, с балкона и не говорит, зачем мне пользоваться лифтом, так быстрее. Понимаете, да? То есть, никто этого не сделает. То же самое ты не скажешь, зачем мне пешеходный переход, там я могу через фривей быстренько пробежаться, там, знаете, 4 линии 4, там раз, два, и я уже на той стороне. То есть ты скажешь, это ненормально, ты будешь переходить эти 8 линий час, потому что тебе нужно одну линию, понимаете, то есть я видел один раз, когда переходили, это ужас какой-то, понимаете, то есть есть естественный страх, который ты не будешь, знаете, а что там объезжать этот остров, я и переплыву, и поплыл, там, знаешь, пару километров, то есть мы с вами понимаем, что есть вещи в жизни, которые ты не делаешь, и от этих глупостей в жизни нас охраняет с вами естественный страх, заложенный Богом в нашу жизнь, то есть мы с вами понимаем, что колодца не надо, до горячего прикасаться не стоит и так далее. Все вот эти моменты, которые я не хочу сейчас углубляться, мы поговорим о другой стороне страха. Но вот этот страх, естественный, правильный страх, он дан нам Богом, и у нас естественный инстинкт самосохранения. Мы не хотим причинить себе боль, и также не хотим причинить боль какому-то ближнему своему и так далее. И поэтому наш этот страх, он охраняет нас. Но сегодня я хочу поговорить насчет другого аспекта страха. Страх, который нам с вами мешает. Страх, который уничтожает жизни людей. Страх, который калечит судьбы и останавливает жизни людей. И страх, который заставляет нас делать то, чего бы мы не сделали, если бы не имели страха. И вот в эти моменты мы сегодня с вами пойдем. Я попытаюсь быть очень короток. Итак, дорогая церковь, тема называется «На твой страх и риск». Я эту тему назвал «На твой страх и риск» по очень интересным моментам. Вы знаете, много лет назад, больше 14 лет назад, я работал на стройке, делал фрейм зданий, мы оббивали здания, те, кто знает, что такое фрейм, мы выгоняли здания, начинали, с дерева сбивать этот каркас. И было одно, утро очень холодное, все это здание, над которым мы работали прошлый день, оно обмерзло. Вы знаете, да, когда-то пройдет дождь, ударит мороз, и обмерзшее, буквально невозможно работать. Здание было высокое, несколько этажей, и мы приехали туда с своей командой, босс, и нам нужно было достелить крышу. И что получается? Получается такой очень интересный, уникальный момент. Несколько всего лишь щитов на крыше, которые нужно постелить, и босс отменяет работу. Он говорит, что, ты знаешь, мы, наверное, не будем это сегодня делать, так как я не хочу подвергать вас опасности. Понимаете, да, все обмерзлое, он отвечает и так далее. Но он говорит, мы приедем завтра, а завтра это было уже выходной день. И он говорит, проект нужно закончить. И вы знаете, и я говорю, я лучше полезу и закончу. И мне мой босс говорит, начальник, он говорит, ты это делаешь на свой страх и риск. То есть я здесь умываю руки, я тебе даю делать, но, говорит, это не моя проблема, я тебя предупредил. Я говорю, нет проблем, все нормально, я все сделаю. И, знаете, я полез наверх, он мне сказал, это все на твой страх, риск, ты делаешь это сам по себе. Я полез, ничего со мной не случилось, я крышу сделал, все нормально, на следующий день я не пришел, мы отдыхали. И, вы знаете, и вот эти моменты, просто когда я готовил эту тему, она всплыла ко мне. Вы знаете, что есть вообще вот это высказывание? Это высказывание, оно вообще мирского такого характера, на твой страх и риск. Обычно мы, знаете, когда ты перебегаешь по льду, и мне когда-то кричали еще на Украине, там, знаете, март, льды начинают таять, и мы перебегали на другой остров или на другое место по льдам. Знаете, лед уже пошел, тронулся, и мы по льдышкам перепрыгивали. Некоторые из вас этим занимались. Очень опасный момент, потому что один парень так ушел под лед, так и не нашли его. Один из моих друзей. И знаете, то есть я прыгаю, и все остальные говорят, ты ненормальный, ты это все на свой страх и риск делаешь. И мы там прыгаем, катались на льде. Знаете, серьезно, я удивляюсь, как раньше такое творили в детстве. То есть малышня вообще, 12 лет такое творили, я просто в шоке. Сейчас бы, да никогда в жизни, в своем даже, знаете, полусонном состоянии такое не сделаешь. Потому что, ты как бы уважаешь свое здоровье, наконец-то. И вот такие вот моменты. И что происходит? Что есть на твой страх и риск? То есть, что это высказывание под собой имеет? Ты это делаешь в соответствии с тем, босс мне говорит, я перекладываю эту фразу, на твой страх и риск, в соответствии с тем, насколько у тебя есть страха и насколько ты готов взять риск в своей жизни. То есть, эта фраза, она подставляет тебя под ответственность того, что ровно насколько ты боишься, ровно настолько ты и сделаешь. Ровно насколько ты готов взять риск в своей жизни, ты это и сделаешь. И, родные мои, я вам сразу хочу сказать, мы все с вами, находящиеся в этом зале, мы все с вами обладаем в какой-то степени страхом. Обладаем мы в какой-то степени страхом. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Я имею в виду нездоровым страхом, не тем страхом. Правильным страхом мы все обладаем, должны обладать. Я говорю нездоровый страх, который удерживает нас сами. Если ты скажешь, мной это не обладает, если с тобой это не обладает, значит, ты пытаешься побороть этот страх и сделать что-то в своей жизни другое. Ты что-то в своей жизни делаешь абсолютно из ряда вон выходящее, и ты переступаешь через страх и риск. Сразу скажу вам, родные мои, что знаете, почему Библия говорит, Иисус сам сказал, будьте как дети. Знаете, чем ребенок обладает? Ребенок, чем он обладает? Он обладает бесстрашием. Я вам честно говорю, у кого в этом зале есть дети? Поднимите руку. Есть дети. Эйман. Все родители, как один, могут подтвердить, ты ему говоришь, не трогай, оно горячее. Он хе-хе-хе-хе. Понимаете? То есть, ты можешь что угодно ему, ты, слушай, не иди туда, ты подскользнешься, ему все равно. Понимаете? То есть, и вы знаете, вот, и все вот эти моменты, дети обладают бесстрашием. А совсем недавно один из наших главных операторов, Дима, у него есть маленький сын Никита, да, и он просто игрался с ним, он, знаете, я смотрю, он его берет за одну ногу, он маленький, ну, такой, только ходить научился, знаете, он его за одну ногу берет и сальто подбрасывает, ловит, я смотрю на малого, у него ни одной, даже никакой маленькой, знаете, зацепочки страха нет внутри, он, там, знаешь, там все, вот такие колеса, он за одну ногу поймал, крутнул, за другую поймал, я думаю, боже, тебя так побросать, представляешь эффект? То есть я смотрю, малый вообще. И сейчас Дима говорит, что сейчас уже даже опасно, говорит, он вылазит, говорит, на диван и ждет, говорит, как, пока я проходить буду. И говорит, когда я прохожу, он просто прыгает с дивана на меня, говорит, и я уже бояться стал. Говорит, я постоянно, оп, поймал его. Говорит, вдруг него, он вообще малый не имеет страха. То есть прыгает там на папу, просит, чтобы он опять колесо ему это делал. И ты смотришь, будьте как дети. Я не говорю о том, чтобы ты там писаться стал и на стенах узоры рисовал. Я не говорю об этом. Иисус не об этом говорил, когда говорил, что вы должны писать как дети. Иисус говорил, что одна часть характера детей – это не иметь страха. Это, родные мои, это та часть, которую практически все взрослые утеряли. Вы слышите меня? Очень простые примеры. Объясняю. Как ты научился ездить на велосипеде? Расскажи. Я не имею в виду те вот трехколесные, те дешевые, знаешь, там, где ты дешево умеешь ездить. Там, где тебя там посадили на велосипед Украину, у тебя еще не достает там ноги до педалей, и с горы толкнули тебя. И ты и там, знаете, сколько мы так учили ребят ездить? Я сам так учился. Бабах! Лежишь. Живой, все обдерто. Пацаны знают, о чем я говорю. Понимаете, и вот так вот мы и живем. Мы учились так ездить. Ты опять встал, страха нет, от мамы прячешься, там все позаклеивал, позабинтовывал, там что бы ни мама не видела, и все равно ломишься на велосипеде учиться ездить. И потом научился ездить, все, удовольствие получаешь. Скажи мне, как ты научился плавать? Я вам сейчас буду называть вещи в жизни, которые, родные мои, все, послушайте внимательно, все, что вы в своей жизни достигли, все, вы преодолели страх. Вы слышите меня? Все, что вы преодолели, все, что вы имеете сейчас... Что-то в своей жизни, что угодно. Вы это сделали, преодолевший страх. И еще некоторые из вас преодолели ужас, чтобы это сделать. Объясняю. Кто приехал на машине, поднимите руку. Во, объясняю. Сейчас ты ездишь на машине, не задумываясь, как она едет. Завел, поехал, все. Вспомни свой первый раз. Ты даже вспоминать его не хочешь, потому что это страх и ужас. Ты едешь в сидушку, ты не знаешь, что с этим рулем делать, куда смотреть, зеркала, все, на тебя машина горчит. Ты боишься ее? Ты переключил что-то, газ тормозом спутал. Знакомая песня, амен. И вот так, и скажи, как ты научился ездить? Преодолевший не просто страх, а ужас в своей жизни. как ты на права сдавал, то там сердце, баба, этот инструктор сидит, там рисует себе что-то, а ты там, бедный, в шоке. С тебя там пот течет, там что угодно там с тебя просачивается, потому что я сейчас сдаю на права. Понимаете? Родные мои, я вам даю гарантию, все, что вы в жизни достигли, вы достигли, преодолевший страх. О, родные мои, ты скажешь, о, сейчас я сижу с моей женой, а ты вспомни, первый вечер. О, ну как же без этого, амен, как? Вспомни свое первое свидание. Все прилипает. Не знаешь, чем дышишь, через что ты дышишь вообще. Привет. А не знаешь, как она отреагирует. Женщина же не уникальное существо, знаете. И тебя там всего, все липнет, все потеет. Ты не знаешь, я забыл, как зовут. Здравствуй, меня. Меня зовут, меня. Ну, как тебя зовут? Да сейчас вспомню. Мы же все через это проходили. Я имею в виду те, которые, ну, встречаются или в процессе там свадьбы или что. Ты хочешь, ты не хочешь, чтобы даже подойти к этому, к этой девушке или даже девушке даже разрешить с собой пойти куда-то в ресторан или там, знаете, где-нибудь там встретиться где-то в парке. Мы преодолеваем массу ужасов и кошмаров. Эйма, родные мои, все в нашей жизни. Скажи, как ты первый раз снимал дом, свой первый апартмент? Все боишься, не знаю, как идти, я пустят, не пустят, катаешь, все трясет. Родные мои, все в нашей жизни достигнуто, только пройдя страх. Смотря на своих малых, у меня дети есть, интересно, как они учились ходить, да, сейчас третий на подходе, там, через пару месяцев будет уже чудо, понимаете, и опять все заново начнется, эти уже ходить умеют, они не только ходить умеют, уже и орать умеют. Уже гадости говорить научили, понимаешь, и если ты смотришь, как они первый раз, ну, начинали ходить, встал, знаете, за диванчик держится. Пошел, упал. Ты ему говоришь, сынулечка, давай. А он, не, он уже умный, он уже попробовал, он уже на карачках, так быстрее и проще. Понимаешь, что, страх, понимаешь, страх встать, страх что-то сделать, все, он попал уже, понимаете? Все, уже такое малое-малое существо, не умеющее даже еще разговаривать, он уже, его уже страх укусил. Он уже, и потом все равно преодолевает страх. Мы думаем, маленькое дитё, вы знаете, сколько ему надо преодолеть страха? Мы-то не помним с вами, там год-полтора учимся ходить. У тебя ничего в памяти сейчас нет. Но мы с вами все преодолеваем огромный страх. Чтобы встать, начать ходить, чтобы есть. Вспомни, ты, наверное, не вспомнишь свою первую ложку еды. Любой. Сейчас смотришь малого, свой альбом открываешь, да где угодно пюре, только не во рту. Вы же понимаете, о чем я говорю? Да где угодно, в глазу, в носу, в ушах, все висит. Я думаю, ну, тарелка пустая, пюре все здесь. Я говорю, в рот что-то попало? Неизвестно, ну, может, понюхал. Мы все учимся, мы преодолеваем страх во всех сферах нашей жизни. Родные мои, так что произошло с духовным миром? Церковь вообще мертвая организация, которая вообще никогда никуда не идет. Это я взял вам, родные мои, мы с вами остановились практически все в развитии нашем физическом. Ты скажешь, я научился ездить на велосипеде, на машине, женился, дом построил, бизнес открыл. Родной мой, так что тебя остановило от прогресса? Что остановило тебя от прогресса в твоей жизни? Страх. Ты просто больше дальше не идешь. Еще скажу, дорогие мои, страх нас всех с вами невидимо останавливает. До определенного момента мы рвемся, живем, двигаемся. И в определенный момент наша жизнь просто успокаивается. Вы все меня понимаете? То есть эта тема, я вам серьезно говорю, сейчас относится ко всем абсолютно. Смотрят, слышат сейчас меня там, где угодно. Понимаете, эта тема относится ко всем, потому что мы на определенном моменте, те люди, которые победили страх в своей жизни, родные мои, это люди-чемпионы. Только чемпионы. Бог говорит, совершенная любовь изгоняет всякий страх. То есть, будучи с Богом, ты теряешь весь страх. Я не говорю сейчас о страхе естественном, нужном. Я говорю сейчас об этом демоническом страхе, который останавливает тебя от того, чтобы прогрессировать вперед и делать что-то намного больше для Бога. Вы понимаете, о чем я говорю, церковь? Мы с вами, страх нас останавливает от жизни. Знаете, почему вокруг с вами видим мертвые, кислые, депрессиозные лица христиан? В их жизни жизнь окончилась 30 лет назад. Вы слышите меня? И когда встречаешь какого-то человека, знаете, что он начинает тебе рассказывать? А вот было в моей жизни. И знаете, что он рассказывает? Он рассказывает, когда он преодолевал свои горы. Когда он был альпинистом в духовном мире, и он шел куда-то, куда боялся. Вот раньше было, вот такие чудеса было. А ты вспомни, дорогой брат, что ты делал для этого. А он боролся, а он двигался, а он молился, а он постился. Родные мои, и когда я слышу этих людей, я просто слышу, стоит футляр, это уже не человек, это футляр, на котором крутится магнитная лента записи того, что было раньше. Его уже как человека не существует. Мы с вами перестаем жить тогда, церковь, когда мы с вами останавливаемся брать риск и перешагивать через страх в своей жизни. Мы с вами останавливаемся жить. Знаете почему? Номер один таблетка в Америке, я не знаю насчет России, здесь долго живу, я уверен, что и там примерно это, антидепрессанты. Антидепрессанты, номер один таблетка в Америке, самая потребляемая таблетка, это антидепрессант. Это говорит о том, что у человека незачем жить. Ему скучно, ему страшно, он вялый, он ничего видеть не хочет и слышать не хочет. Почему, родные мои? Да потому что в жизни закончился прогресс и интерес к жизни. В жизни больше незачем жить. Почему многие богатые люди, то в газете читаешь, что на интернете встретишь, миллионеры заканчивают жизнь самоубийством. Почему, дорогие мои? Да потому что, когда у тебя есть к чему стремиться, у тебя есть смысл жить. Amen? Когда у тебя есть что переступать, тебе хочется жить. Я вам говорю, делали эксперимент с бабушками в Америке здесь. Я читал этот эксперимент. Абсолютно неверующие люди. Один дом престарелых и другой дом престарелых ничем не отличаются. Все одинаковые бабушки и дедушки. Больше 70 лет. Они оттуда только, знаете, их оттуда только вперед ногами с этих домов престарелых. То есть там они заканчивали свою жизнь. И что получается? Одной категории дома подарили рыбок, собачек, котов. Что они захотели? Помните, я вам говорил, да, немножко? И они дали им заботиться, а тем не дали ничего. Просто как и было, так и они и жили. Вы знаете, что когда у тебя в жизни появляется кот, которого ты будешь кормить, этот кот тебе продлит жизнь от 10 до 15 лет жизни. Эксперимент неверующие проводили, потому что бабушка не хочет умереть, потому что она не знает, на кого останется мой котик. И она продолжает напрягаться и вставать каждое утро. И она борется со своей болезнью, принимает таблетки, она отрекается от всяких докторов, потому что она не знает, кто покормит ее рыбок в следующий день. Это заставляет человека жить, это вливает в него жизнь, он хочет жить. Родные мои, так значит... Чтобы жить и жить счастливо, я что-то в своей жизни должен делать. Я не говорю сейчас аквариум купить. Это не моя тема. О, подруга, аквариум, пойди рыба купим сейчас. Но. Это было просто эксперимент. Я тебе просто говорю факты, вещи, по которым мы с вами живем, мы никуда с вами от них не денемся. Чтобы жить и жить счастливо, чтобы депрессии не было в твоей жизни, мук, проблемы, рабства, что ты в своей жизни сейчас преодолеваешь? Я хочу просто спросить тебя, что сейчас напрягает твою жизнь до предела? Что сейчас заставляет тебя жить? Если ничего, если ты просто живешь воспоминаниями, ты давным-давно труп, просто твое время еще не закончилось. Ты уже умер, твоя история остановилась 20, 15, 5 лет назад, когда ты там остановился жить? Ровно тогда, когда ты перестал брать риск, и когда ты перестал побеждать страх в своей жизни, ты остановился существовать. И вот, родные мои, что заключение, вот интересный момент, мы с вами еще дойдем, сейчас я говорю о страхе, потом я вам дам в конце проповеди два вида страха, которые управляют нашими жизнями, и как с ними бороться. Очень интересно, все со Слова Божьего. Вы знаете, что Саул был отвергнут Богом не потому, что он был только непослушный. Это непослушание было. Я вам из Библии, из Слова Божьего докажу, что момент, почему Саул был отвергнут, потому что он боялся. Он всего боялся. Боялся людей, боялся идти, боялся сражаться, боялся склонить. Там, знаете, у него был страх в жизни, управлял Саулом, поэтому Бог сказал, когда я смотрю на Давида, опять же сопоставляю, у этого малого 14-летнего пацана, у него вообще страха не было. Ты сомневаешься? Хорошо. История говорит, ему было от 14 до 16 лет жизни, когда он пас овец. Он был вообще подросток, маленький подросток, тинейджер. Он уничтожал львов и медведей. Кто из вас, если мы сейчас завезем сюда, знаете, с зоопарка медведя и выпустим, как ты себя будешь чувствовать? Скажите мне, что что-то нужно иметь внутри или наоборот не иметь, чтобы воевать с медведем и со львом. Ты скажешь, о, ну, я скажу, о, ну. Думаю, что я на подвиги пойду, что ли? Понимаете? То есть, ну, мне Бог не говорил это делать. У него такая ситуация была. И в то время, дорогие мои, когда весь Израиль трусился от страха, пришел пацан с сыром. И когда он услышал, что там какой-то негодяй матерится на Бога и на Израиля, он сказал, что это за гадость там выпендривается на поле. Ему конкретно сказали, это Голиаф, он там, ну, у нас это утреннее шоу, аллилуйя. Это мы утром вот просыпаемся, и у нас следующая серия реалити-шоу. Голиаф нас забавляет. И он там материт, 40 дней эта гадость выползала и хулила и Саула бедного, который там же сидел вместе со всеми, и боялся пикнуть. Пришел Давид с сыром, 14 лет пацан, ну там может 15 было ему. Старшие братья уже на войне. И он говорит, что это? Он говорит, да тут мужик один, тут что-то мешает нам воевать как бы. Он говорит, я его убью. И льва, и медведя убил. Родные мои, у тебя должен отсутствовать страх вообще, чтобы даже это сделать, такой стейтмент. Вы слышите меня? Что-то в твоей жизни должно быть удалено, чтобы сказать, ребят, а, ты пришел подсмотреть сюда на битву, братья старшие говорят. Ну, Давид внутри, наверное, там надо было дописать. Не, ребят, я пришел сюда показать вам, как надо воевать. И все, и я пойду домой. Понимаете, то есть мы должны с вами понять, что что-то должно в твоей жизни отсутствовать, чтобы быть чемпионом. Amen. А иначе ты просто футляр, занимающий чье-то место и проживающий жизнь без толку. Потому что я не хочу быть футляром. Вы слышите меня? Я хочу в своей жизни достичь чего-то, а чтобы достичь чего-то, я должен уничтожить страх, который мешает мне и который не имеет места в жизни помазанников, которых мы читаем. Вороны мы. Мы читаем с вами про Самсона, который плохо закончил, у него были свои проблемки. Но поверьте, единственная вещь у него не было, это страха. Вообще. Мы читаем с вами о Павле. Павел, человек, которого, он там как начал перечислять, вы все читали, что с ним было и через что он проходил, Павел, да? Смотрите, он говорит, я был во глубине морской несколько раз, кораблекрушение, его сжалили змеи, его побивали камнями, он тонул, он провел во глубине морской, и там он как начал перечислять в постах, в гонениях, в голоде и так далее, и говорит, в наготе и в стуже, и ты смотришь, что его вообще влечет? Родные мои, человек не имеет страха. Ты сейчас находишься ровно на том месте, слушай меня внимательно, до которого ты поборол страх. О, откровенница новая заехала. Оказывается, моя жизнь остановилась ровно там, amen, где я перестал бороться со страхом. Ровно докуда ты дошел, ты поборол страх, и все. Ты или удовлетворился, или ты сказал, это не для меня, и потом начинается возня в жизни. И потом ты смотришь, у меня ничего не получается, у меня нет жизни, одна возня, какие-то там ссоры, какие-то там мутки, какие-то там проблемы. Потому что ты перестал воевать. Ты просто расслабился. Ты просто дал дьяволу завладеть твоей жизнью через страх. И поверьте, дорогие мои, это невидимый яд, который нельзя сказать, вот он, лови его. Нельзя. Мы с детства не имеем страха, мы бесстрашное существо. И я вам скажу сразу, дети, знаете почему, когда берется возраст, период твоего созревания и прогресса, вы знаете, что самый сильный период прогресса – это только у детей. Он может за год научиться писать, научиться считать, научиться говорить на другом языке, потому что он не боится. Но у нас, у христиан, например, да, занимает 10 лет сделать то, что у пацана малого, который не имеет никакого, может быть, напряга, графика или чего-то, он бесстрашно переступает. И потом мы говорим, а почему у нас? Потому что этот маленький пацан, он просто бесстрашен. Он абсолютно не боится. Так мы с вами научились делать все в жизни. Так ты научился одеваться, шнурки завязывать, вставать каждое утро, кушать. Научился, вспомни, когда ты первый раз готовил себе что-то. Это был вообще кошмар. Чуть спалил. Тебе нужно было побороть себя. Я как парень знаю, ну девушки точно, женщины знают, как эти вещи. Первый раз, да вообще ничего не получается. Если получилось, то медаль надо повесить. Оно все недосоленное, пересоленное, какое-то не такое, все ужас вообще какой-то. Понимаете? То есть мы все с вами преодолеваем страх на определенном уровне, и мы борем его. И поэтому закон номер один. Ты сейчас находишься ровно на том уровне, до которого ты поборол страх. И ты сейчас находишься на том уровне, где страх уже поборол тебя, потому что ты не двигаешься дальше. Ты просто остаешься на одном месте, ты просто сейчас движешься, потому что ты достиг. И знаете, для меня что самое прискорбное? Когда подходит до меня мужчина с седыми волосами, когда подходят до меня люди, которые уже в преклонном возрасте, которые могут тебе такие вещи рассказать, что тебе, сопляку, нужно еще учиться. И проблема заключается в том, что этот дедушка даже половину не знает того, что ты знаешь. Он давно закончил жить, хотя его года должны тебя учить. Его преклонный возраст, ты должен сидеть с открытым ртом и слушать, что этот мужчина достиг в своей жизни, и какие вершины он взял в своей жизни, и что он поборол в своей жизни. И я должен учиться, а учиться нечему, потому что религия нас уничтожила. Потому что если наш прогресс с вами практически заканчивается в физическом мире, то в духовном мире даже учится, чтобы ты никогда ничего не делал. Вот тебе сборник, вот тебе проповеди, вот тебе хор и вот тебе зал. И не вздумай рыпнуться и сделать что-нибудь новенькое. Вы слышите меня? Не вздумай сделать что-то, что взбудоражит бесов, что взбудоражит преисподнюю, что начнет, начни, некоторые из вас, для вас, для некоторых, как я уже утром на утреннем служении говорил, для некоторых риск и страх – это взять пост на 3 дня. Это говорит о нашем уровне. Я знаю людей, которые всю жизнь христиане. Они до сих пор не знают, что такое 3-дневный пост. Это ужас. Я честно не осуждаю никого. Для меня это ужас, дорогие мои. Потому что ты уже давным-давно должен познать, что такое вообще 40-дневный пост. Ты давным-давно должен познать, что такое 2-недельный пост. Что такое духовная брань. Что такое бесов изгонять и молиться за исцеление больных. Все это ты делаешь, потому что ты переступаешь страх и берешь риск в своей жизни. И я понял, дорогие мои, чтобы мне двигаться и двигаться прогрессивно, мне нужно быть как ребенку. Вы слышите меня? Как Иисус сказал, будьте как дети. Почему? Ребенок не имеет страха. Вот поэтому это дитё прогрессирует. Если взять по процентам, как прогрессирует 40-летний мужчина и прогрессирует 5-летний мальчик, то 5-летний мальчик по процентам на 200-300% обгоняет по своему развитию мужчину. Не потому, что у него разум еще не забитый, да потому, что страх не обладает этим пацаном. Но в процессе лет нас учат бояться. Вы слышите меня, церковь? Нас тренируют бояться. Нас тренируют. Вместе с хорошим страхом, который должен присутствовать в нашей жизни, никто не лезет в 220 пальцами и не проверяет, что там, как там. Мурашки по коже пойдут? Да так пойдут, что потом мурашки надо будет назад. Понимаете, и я понимаю, но нас с вами вместе с этим говорят, так в Доме Божьем не проповедуют. А кто тебе вообще? Ангел пришел с неба и тебе сказал, как в Доме Божьем проповедовать? Я вообще не понимаю. Где инструкция, как проповедовать? Иисус вообще стоял на горе и орал. 5000 людей. Вы думаете, у него микрофон, как у меня был? Представляете, какое горло надо иметь? Нам с вами близко нельзя взяться. Блаженные! Нищие духом. Представляете, Иисус проповедовал. Кроткий и смиренный духом. Вообще, скажите мне, где инструкция по проповеди? Где? Написанная Иисусом и подписанная апостолами. Нет, мы с вами движемся, именно мы отталкиваемся от того, что мы имеем. И вот, родные мои, моя мечта, чтобы эта церковь, и то, что мы с вами взращиваем, и то, что еще будет, чтобы мы с вами потеряли страх. Вы слышите меня? Потеряли тот страх, который именно парализует и останавливает тебя от движения вперед. Ты бизнесмен, я гарантию даю, ты остановился, потому что ты перестал брать риск в своей жизни. Ты скажешь, ты миссионер, вот ты остановился на том уровне. Ты сказал, я могу собрать зал 200 человек. А кто тебе сказал, что ты не можешь собрать 200 тысяч и 2 миллиона? Кто-то тебе вложил страх и сказал, не рыпайся, это уже делали. И мы с вами, опираясь на экспириенс и опыт людей, у которых ничего не получалось, программируем себя к краху. А я хочу стереть, потому что в Библии написано, забывая заднее, и хорошее, и плохое, мы простираемся вперед. Это значит стереть все, что было, вот как было, никак не было. Спасибо за историю, но у нас есть свой путь и миллиарды людей, идущие в ад. И как мы их будем спасать, я даю гарантию, в Библии даже не описано. Нам нужно придумать, где в Библии написано, что будут ломки у наркоманов. Как работать с ломками? Библия говорит. Ну, там же не написано. Вот когда ширнется брат. Используйте вот этот метод. Родные мои, Нам нужно с вами быть, это нам написано для наставления, для изучения, это хлеб наш. Но это ни в коем случае не конечная остановка. Amen. Ты должен продолжать получать откровение. Где, кто остановил тебя? Твоя семья, твои братья? Церковь, в которой ты находишься, остановила тебя? Выйти оттуда, потому что там давным-давно сидят куча живых трупов, которые вспоминают, как хорошо было на деревне. И сейчас ничего в моей жизни не происходит. Я не хочу быть там. Я не хочу быть в альбоме 50-х годов, где что-то было. Я не хочу нюхать нафталин. Я не хочу быть там, где все старое. Я хочу быть, где новое. Я благодарен Богу. Кстати, у нас будет конференция узников. Я хочу просто действительно, там будет маленькое место. Я хочу поблагодарить этих людей. Нас бы не было. Они нам передали вот что. От нас теперь зависит, дорогие мои, что мы с этим сделаем. Аминь. Они пронесли это. Для кого? Для нас. Чтобы ты, когда-нибудь открывший, начал использовать то, что тебе дано в твои руки. Но об этом же не проповедуется. Че ты, брат, потеешь? Все нормально, успокойся. Мы все идем в рай. Я не сомневаюсь. Я и ты идем в рай. А что насчет 5 миллиардов, которые не спасенные? Кто идет в рай? О, родные мои. Страх. Это то, что держит нас от всего в жизни. Страх – это вещь, которая входит незаметно, как просто яд, который, как вирус, который распространяется в нашем теле. И в один прекрасный момент ты ловишь себя на мысли, что в твоей жизни уже нет ничего интересного. Вы слышите меня? В твоей жизни просто пропали краски. Ты не свою жизнь живешь, а смотришь черно-белый скучный фильм. Ты не хочешь утром вставать, и ты ждешь, пока день закончится, чтобы лечь побыстрее спать, потому что то, что ты видишь, не удовлетворяет тебя. Почему? Да потому что ты избрал такой образ жизни. Потому что мы с вами согласились. И вот почему я это говорю, дорогие мои. Чтобы вы поняли, что вы созидаете свой успех. Если ты скажешь, Бог созидает успех, тогда мне скажи, почему миллионы христиан неуспешные? И некоторые люди успешные. Да потому что кто-то берет и пользуется, амин. А кто-то просто читает и вспоминает. Победа. Победа над страхом. Когда я читаю людей, провалившихся в Библии, я замечаю, что все в их жизни было ведомо страхом. Скажите мне, знали бы мы сейчас таких людей, как Сидрах, Месах и Авдинаго, если бы они имели страх? Никогда. Знали бы мы такую личность, как Даниил, которому вообще было все равно, кто там какими печатями скрепляет и кому надо поклоняться в этот месяц? Так же, как были окна открыты, так и открыты, не имеющие вообще никакого страха. В ров, в ров. В печь, аллилуйя. Но твоему истукану не поклонимся. Родные мои, где это в церкви? И поэтому церковь, из церкви выжили чудеса, потому что чудеса никто не хочет производить. Потому что мы подгинаемся под любой закон и делаем все, что нам кто-то сказал. Никто не может выпрямить свою грудь и сказать, а я так не считаю и делать это не буду. И истукану твоему не поклонюсь. Вы слышите меня? Наш истукан сейчас – это рабство, это мышление. Мы сейчас не поклоняемся с вами естественным идолам. Дьявол сейчас намного умнее становится. Мы сейчас с вами поклоняемся системам. Мы поклоняемся братствам. Мы поклоняемся законам, которые написаны ими. А я этого не хочу. Позвольте возразить, церковь. У меня же есть моя голова, которая дана мне для того, чтобы я думал. Аминь. Пусть я буду наглый, пусть я буду странный, пусть я буду потный. Мне все равно, родные мои. Я хочу думать моей головой. Аминь. Если хочешь думать рабским мышлением, да вперед. Никто же никого не тянет, не заставляет. То, что набито сейчас в твоей голове, даю гарантию, в тебя вложено кем-то. И когда я что-то тебе говорю, у тебя начинает конфликт. Не с тобой у меня конфликт, а с тем, что кто-то положил туда. Когда ты это выймешь, почему Иисус не мог церковь использовать фарисеев, нашел братву на улице? По одной единственной причине, церковь. Потому что эти люди были свободны в своем разуме. Вы слышите меня? Потому что он знал, что такой ненормальный, как Павел, вернее, Петр, извиняюсь, мог выйти с лодки и по воде пойти. Потому что не было страха. Или он хотя бы... То есть он избрал тех людей, которые в процессе победят страх. Аминь. То есть с лодки выйти и пойти. Хочешь попробовать? Вперед. Я на тебя посмотрю, сколько ты продержишься на воде. Аминь. Надо было что-то, что-то должно было быть удалено из жизни Петра, или, по крайней мере, он сражался уже со страхом. И все, что Иисус делал, он уничтожал в учениках страх. Какие-то рыбаки. Говорит, так идти по двое и бесов изгонять. Вперед. Иисус уничтожал. Родные мои, когда мы с вами научимся бороть страх, мы научимся побеждать. О, вы, кто-то вообще здесь понимает, о чем я говорю? Я не зря тут потею. Дорогие мои, я просто хочу вложить эту простую-простую мысль. В совершенной любви нет страха никакого. И если ты хочешь быть победителем, страха просто не может быть. Иначе страх, он сковывает и держит всю твою жизнь. Мы настолько с вами привыкли к страху, что он стал естественной частью нашего существования. Вы слышите меня? Он просто, мы не делаем это не потому, что мы так думаем не делать, а нам кто-то сказал, и мы даже не задумываемся, почему это не надо делать. Мы даже не пытаемся побороться с этим и доказать, что, оказывается, этого Бог не говорил. Это просто законы и правила на правила, которые придумали люди. А я хочу иного. А я хочу другого. А я не хочу видеть маленькую церковь, я хочу видеть мега. Амин. Я хочу, чтобы это был огромный-огромный эшелон спасенных людей. Я хочу, чтобы Бог менял сотни тысяч людей по всему миру. Я хочу этого, дорогие мои. Кто мне помешает мечтать? Тебе тоже никто не помешает мечтать. Родные мои, у нас с вами нет пределов и нет лимитов. Лимит на нашу жизнь ставит только твой собственный страх, с которым ты еще не разобрался. О, я вам честно говорю, в эту тему можно нырнуть и не вынырять из нее месяц. Но я хочу все это сжать и просто дать тебе ключевые моменты, которые нужны будут вам для жизни. Все, что вы сейчас имеете, еще раз сделаю, знаете, такой рефреш. Все, что ты сейчас имеешь, это ты победил страх до этого момента. Ты имеешь дом, ты поборол страх и построил этот дом. Ты имеешь бизнес, ты поборол страх, взял взаемы, нанял рабочих и сделал бизнес. И вот ты здесь остановился, потому что или ты удовлетворен, ты не хочешь идти дальше. А что, если ты откроешь 5 бизнесов, поставишь 5 человек и будешь сидеть смотреть? Иман? Тебе вообще в голову приходило, что ты вообще даже работать не будешь? Перестань работать. Воспитайся, подними систему, которая будет оплачивать сама себя, крутиться, и тебе просто будет на аккаунт автоматически деньги заходить. Ты скажешь, это будет сложно, да, тебе придется побороть страх. Но когда ты это сделаешь, ты будешь наслаждаться своим бизнесом. Amen. Как существуют эти корпорации по всему миру? Один босс, и у него 80 точек по всему миру. Токио, Москва, все работает. Как он это сделал? А вот так вот. Поборол свой страх. А... Посмотрите на Microsoft. Вы хотите узнать корпорацию? Посмотрите, как эта корпорация работает. Я в шоке. В тихом шоке. Скажите мне, где нет Microsoft? Это легче будет. Амин. Просто скажите, где нет Макдоналдса? Это легче будет. Он везде. Родные мои, у кого-то была мечта, но я сейчас говорю о Макдональдсе и Майкрософте. Я хочу сказать о твоей мечте, где она сейчас? Твоя мечта в ящике, скована под замком название «Страх». Что ты последний раз, как ты себя, какой вызов ты бросил себе? Ты скажешь, нет вызовов, родные мои, Голиафов, вот так. Вы слышите меня? Раскаленных печей вот так. И всякий раз мы склоняемся перед какими-то истуканами, обходя печь и боль. И тем самым церковь, обходя свой успех. Вы слышите меня? Обходя свое царство, свой трон. Соглашаясь на страх, ты соглашаешься на поражение. А кто я? Вот именно, кто ты? Ты избрал этот путь, и ты никто. А я не хочу быть никем. Аминь, церковь. Не хочу, просто есть у меня такая мечта. Не быть никем. Быть кем-то. Просто что-то достичь в этой жизни, и когда я уйду, что-то останется после меня. Кроме внуков. Вы понимаете?
Аллилуйя.
Получайте что-то для себя, церковь.
Thank you, Jesus.
Как ты научился ходить? Как ты научился плавать? Как ты научился ездить на велосипеде? Как ты начал свой бизнес? Как ты решился купить дом? Как ты предложил своей девушке все это? Ты поборол огромный страх. И лист может продолжаться бесконечно. Потому что все вещи в нашей жизни достигнуты тем, что мы борем с вами наш страх. И вы знаете, самое прискорбное то, дорогая церковь, что в служениях. Ты найдешь очень мало пастырей, очень мало церквей и служений. Поверьте, никого не осуждая, не называя никаких имен, мне прискорбно, потому что церковь осталась в 60-х годах. Вы понимаете? Вы знаете, некоторые говорят, наши отцы так делали, и мы так будем делать. А знаете ли вы, дорогие мои, что отцы, чтобы это сделать, перебороли огромный страх. Вы слышите меня? И то в 60-х годах была новинка. Вы знаете, что сборник, который собран, это песни, эти песни Возрождения, этот песенник, когда-то это был самый горячий сборник самых крутых песен. Вы слышите меня? Я ничего не унижаю и не шучу, я говорю правду. Это когда-то люди держали и говорили, вот что пришло с Америки, вот что перевел Проханов, вот что было добавлено, и теперь мы поем эти песни. И это было, как сейчас с Хиллсонга, самый последний альбом, самый свежий. Скажите мне, почему это остановилось, и мы остались, как будто в машине времени, которая до сих пор находится в 60-х годах, и мы поем и с этих засаленных сборников, переписанных своей рукой. Ведь Бог же не остановился, церковь. Ведь Бог же не перестал двигаться. Се творю все новое, в Откровении написано. Се творю все новое. О. Я до кого-то достигаю. Да. О. Вы знаете, эта тема меня очень волнует, поверьте, это для меня один из... Я вам сейчас, дорогие мои, я вам сейчас даю ключи к успеху, которые, может быть, даже вы, заплатив деньги, не получите. Ключи к успеху, когда ты поборешь страх, дорогие мои. Если ты хотя бы одну эту тему поймешь, за все года нашего служения, этого тебе хватит, чтобы получить самый огромный прорыв в своей жизни. Вот эту одну тему возьми, и все, больше ничего тебе не надо. Ты уже станешь великим человеком в той сфере, в которой ты занимаешься. Второй вопрос, чем ты занимаешься? Если ничем, тогда тема не к тебе. Или, по крайней мере, имеешь ли мечту? Имеешь ли мечту? Нас невидимо остановил страх. Вы знаете, когда года 4 назад мне Бог это открыл, мне было 30 лет, и я просто задумался, и, знаете, я сижу, и мне плохо. И я остановился жить. 30 лет, молодой пацан. Остановился жить. И потом я понял, а оказывается, вот что будет держать меня живым. Смотря одно интервью одного парашютиста, профессионального парашютиста, который всегда спрыгивал, знаете, вот эти, они называются skydiving, которые занимаются этим профессионально, то есть это выступление. Он говорит, я живу от прыжка до прыжка. Моя жизнь заключается в том, когда из борта самолета я делаю первый шаг. Хоп. Вот этот момент маленького шока, адреналина, этот, я живу для этого момента. Ему говорят, да ты старый уже мужчина, оно тебе надо. Он говорит, если я это отложу, зачем тогда жить? Ему говорят, ты знаешь, что в один день не откроется, может быть, парашют? Он говорит, но зато я умру с большой улыбкой на лице, потому что я делаю то, что мне нравится. Он говорит, родные мои, что есть жизнь, скажите мне? Стоит ли ее жить, так как многие люди живут в никуда, ничем, никогда? Ты просто копия чего-то, что передали через многие года, и ты никогда ничего нового не сделал. Ты никуда не шагнул в неизвестность, ты не взял никакого риска, и ты не бросил вызов ничему в своей жизни. Скажи мне, зачем жить? Зачем? Кому это надо существование? Сидеть, есть чипсы, смотреть телек, пылесосить карпит, идти на работу. Кому эта жизнь нужна, скажи мне? Даже если у тебя хорошая работа и хороший пылесос. Зачем? Има? Зачем? Я живу от риска до риска. Это то, что делает меня мною. Это то, что делает тебя тобою или сделает в процессе. Скажи мне, когда последний раз ты бросал себе вообще какой-то вызов? И я тебе скажу, что это было время твоего наслаждения. Ты боялся. Скажите мне, кто катался на американских горках? Поднимите руку. Просто вот эти качели. Знаете, скажите, первый раз страшно. Любому, мальчику, мужчине, женщине, первый раз ты садишься в эти горки, ты смотришь, как там все орут. И ты смотришь, воу. И думаешь, и нам всем кажется, что на нас качели оборвется. Ну, вы же знаете, да, я имею в виду, это страх тебе говорит. Это страх конкретно с тобой договаривается, что не лезь. Понимаете? Но ты все равно лезешь в эту кошелку, садись, а тебя там пристегивают, все бьется внутри, все трясется там. Знаете, и ты первый раз был ужас, но было приятно. Второй раз был меньше ужаса, больше удовольствия. Третий раз ужаса почти нет, одно удовольствие. Амен. Почему? Ты перешагиваешь. Так где ты остановился, там и остановилось твое удовольствие, церковь, вы все меня понимаете? Там остановилась твоя мечта и жажда к жизни, вот там она и остановилась. Там, где ты когда-то шел в неизвестное место, и ты боялся, но ты все равно шел, ты преодолевал страх, ты проборол все, да, у тебя были проблемы, тебе не хотели дать, тебя не пускали, не подписывали что-то, но это жизнь. Ты скажешь, я не хочу этого, не-не-не, ты не понимаешь, ты именно этого и хочешь. Именно ты скажешь, я уже все пробил, вот там, где ты пробил, там все и затянулось. Начни пробивать другую сферу, вы слышите меня, дорогие мои? Начни двигаться дальше, начни делать что-то, чего ты не делал. Амин. Два типа страха. Давайте прочитаем насчет них. И я уверен, что вы что-то получите. Первый тип страха, если кто-то записывает, записывайте. Страх, который заставит тебя сделать то, что ты не должен. Два типа страха. Мы поговорим сейчас, и я из Писания докажу вам всем, дорогая церковь, что Саул был убран Богом из-за того, что он всего и всех боялся. И когда приходил страх в его жизнь, он начинал делать вещи, которые Бог ему не говорил. Его страх заставил это сделать. Поверьте и запомните это. Страх не только остановит тебя от призвания, но и он направит тебя не в правильное русло. Вы все меня понимаете? Слушайте. Сейчас вы поймете ближе, что понятнее объясню. Что такое страх, который заставит тебя сделать то, что ты не хочешь. Первая книга царств, 13 глава. Первая книга царств, 13 глава, с 5 по 14 стих. Давайте мы сейчас вольемся в эту историю. И после этих двух мест из Писания и объяснения, что значит страх каждый, я буду заканчивать. Первая книга царств, 13 глава, с 5 по 14 стих. Следите внимательно. «И собрались филистимляне», если у кого нет, следите за экранами, там есть. «И собрались филистимляне на войну против Израиля. 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конниц, и народа множество, как песок на берегу моря». Смотрите, филистимляне, тысячи колесниц, конницы, а людей даже не смогли посчитать. У Израиля, угадайте, в это время сколько было мечей? Два. История конкретно пишет, именно в этом месте, чуть дальше, я не хочу вспоминать, они говорят, что был меч только у Саула и у Иенофана, его сына. Имен. И оруженосец просто носил все эти вещи. Вот вам и картина войны. Там тысячи тьмы тем идут людей. Они только колесницы и конницы смогли посчитать, людей даже не смогли. А в Израиле куча мужиков без оружия, и только отец и его сын с мечами. Все, картина Израиля, вот тебе война. Объясните, кто побеждает? Понимаете, это как пушечное мясо. На мясорубку просто пошли, их там все выкосили и все. Это все, что с пистолета против танка идти. Как тебе насчет этого? Та же самая картина. Смотрите. «И собрались филистимляне на войну против Израиля. 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конниц, и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Михмасе, с восточной стороны Бефавена. Израильтяне, видят, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрываясь в пещерах, в ущельях, между скалами и в башнях, во рвах. Некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе». Саул и народ находился в страхе. Смотрите, мы обычно пропускаем эти моменты, потому что мы просто не обращаем на них внимания. Мы или что-то другое читаем, или просто не видим эти моменты. Я хочу, чтобы вы сегодня сосредоточились на этом. Именно из-за страха Саул сделал вещь, которая подсекла его царство, и Бог убрал его. Слушайте внимательно. «И весь народ, бывший с ним, Саулом, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом». Вы все помните историю, аминь? Самуил сказал, жди меня 7 дней, потому что все цари, когда шли на войну, все всегда вопрошали Бога, аминь. С какой стороны зайти? Сколько оружия использовать? Что делать? То есть Израиль никогда не шел на войну, это духовный прообраз, который я не хочу сейчас трогать. Мы никогда не идем в войну, не спросивши, с какой стороны идти и что делать, аминь? Иначе будет поражение. Потому что мы должны знать точно. И Давид всегда вопрошал, и Бог ему всегда отвечал. Теперь зайди с этой стороны, теперь не иди так, теперь зайди сзади. И царь, он должен всегда быть в контакте с Богом. И смотрите, и ситуация. Страх пришел, потому что там идут филистимляне в множество количества. И смотрите, что получается. «И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил». Интересно, как Бог нас иногда испытывает, дорогие мои. Знаете, что Бог будет испытывать тебя и... Он доведет тебя, Он придет вовремя, поверьте, Господь придет вовремя в твою жизнь, но Он доведет тебя до, именно до вот этой грани, и ты будешь проверен. Что ты будешь делать, когда вот все вещи сейчас сошлись? И смотрите, что страх сделал в жизни Саула. Смотрите, что страх сделал. «И ждал он 7 дней до срока, назначил Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него». Что самое страшное для царя и для воина? Его народ уходит от него. С кем воевать? Родные мои, вы знаете, что одна женщина, пригвоздившая одного мужика царя в палатке, закончила войну? Родные мои, мы должны понимать, что иногда Бог может одного человека задействовать. Гидеон мог уничтожить всего лишь 300 человек, и Гидеон, и у них даже не было ничего, у них были факелы и были с кувшинами. Они разбили и начали трубить в трубы, у них даже мечей не было. И весь стан врага перерезал друг друга. Вы помните этот момент? Родные мои, не нашей силой. Проблема у Саула заключалась в том, что он все пытался делать своими руками, а ты должен расслабиться. Бог идет впереди в тебя. И он будет делать теми методами, для которых все будут в шоке, а эти методы будут работать. Ну, представь, мужик с факелом и с дудкой победили всех. Интересная картина, факт. Смотрите. «И сказал Саул, Самуил не приходил в Галгал, и стал народ расходиться от него. И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвоприношения». Он не имел права приносить жертву, потому что это мог делать только священник в то время. «Для жертвы всесожжения и для жертв мирных, и вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходишь к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе». Он боялся. «Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа». Представьте, никакие филистимляне не шли. Страх ему сказал, филистимляне на тебя идут. И он говорит, и подумал я. Представьте, вы знаете, что страх, он рисует картины в твоей голове всегда. Страх. Ты говоришь, я возьму заем и стану банкротом, и никогда у меня ничего не пойдет. Ты еще не взял заем, ты уже банкротом стал. Знаете, кто тебе это сделал? Страх. Ты говоришь, предложу этой девушке, наверное. Не, она точно на меня не посмотрит. Ты знаешь, что только что страх разрушил даже твою судьбу. Родные мои, это простые вещи. А что же в духовном мире? Что же, когда я хочу состояться? Что же, когда я хочу достигнуть чего-то в своей жизни? О, родные мои, вы берете что-то для себя? Аминь. Смотрите, буду спешить. «Теперь придут на меня филистимляне». Это все он себе придумал. Он говорит, подумал я. «Теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа. И потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу, худо ты поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царство твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царству твоему». То есть с этого момента, когда страх твой сдвигает тебя и заставляет тебя делать то, что ты не должен делать, надламывается что-то в твоей жизни. Смотрите. «Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа всего своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». О, родные мои! Страх заставит тебя делать то, что ты не должен делать. Страх начнет рисовать тебе картины, которых нет. А вдруг? И ты лежишь уже на кровати в шоке, а ты еще ничего не сделал. Представляете, какой ужас и какое вранье. Ты еще не сделал ни шага, ни заема. Ты еще не открыл домашнюю группу. Ты еще никому не засвидетельствовал. Тебя уже страх разложил, зарезал и похоронил. Я верю, я надеюсь, что вы понимаете эту тему. Я просто надеюсь, что что-то в вашем сердце, дорогие, останется. И когда вы выйдете на эту улицу, когда перед вами столкнется какой-то дил или проблема, не бойся. Знаете, почему многие люди боятся делать вещи? Они боятся ошибиться, не так ли? Боятся, чтобы их имя как-то неправильно вышло. А я вам всех предупреждаю, вы ошибетесь, и ваше имя все равно неправильно поймут. Просто на всякий случай предупреждаю тебя, чтобы ты это просто со своей головы вынял и шел вперед. Имя? Родные мои, но когда? Родные мои, над Даниилом смеялись до времени. Алло, церковь! Над Сидрахом, Месагом и Авдинагом смеялись, и они были никем до времени. Иосиф был никем до времени, и Петр был никем до времени. Но, родные мои, когда ты переступишь через эти вещи, те, которые плевали на тебя, будут говорить тебе спасибо и будут говорить: «О, сделал». Вы понимаете, о чем я говорю, родные мои? Не бойся. Страх уничтожит тебя, бесстрашие сделает тебя чемпионом в любой сфере. Ты думаешь, ты ошибешься? Ошибешься 100%. Пролетишь в какой-то сфере? Пролетишь обязательно. Но самое главное, чтобы это не остановило тебя. Просто не остановило. Чем бы ты ни занимался, о чем бы ты ни мечтал, займей бесстрашие. Вы знаете, я занимался спортом. Борьбой занимался, бегом занимался. Кто из вас занимался таким спортом, который тебе нужно встречаться было с оппонентом? Кто занимался таким спортом? Кто-то занимался, с оппонентом встречаться надо. Вот ринг, или это борьба, или это дзюдо, или это карате. Что бы это ни было, ты встречаешься с оппонентом. Разницы нет, какой спорт. Вы знаете, что в этой войне, все могут подтвердить, как люди, которые воевали, в этой войне выигрывает не самый сильный, а самый бесстрашный. Вы слышите меня? Самый бесстрашный. Я смотрю, родные мои, я в весовой категории, в той же самой. Я старше. Мелкий какой-то вообще. И он берет и заваливает. Я его так, потому что я, знаете, я вышел, знаете, в своей как бы в напыщенности, а он вышел в бесстрашии и в жажде победить. Раз, два, три, четыре, отбуцали, не понял. И потом ты смотришь, когда тебя завалили, оттягали по этому полу, тебя там, знаете, самое главное в это время правильно скрутиться, чтобы, знаете, что-нибудь не поломалось. И я вот так воевал в некоторых схватках. В некоторые я выигрывал, а некоторые я понял, слушай, даже не стоит рыпаться, так быстрее только закончи этот раунд, чтобы тебя там ту-ту. Просто ты груша, а он победитель. Он еще не вышел на ринг, он уже победителем был. Потому что он весь месяц готовил, а ты на пляже загорал. Родные мои, я вам серьезно говорю, что выигрывает не самый сильный, выигрывает бесстрашный. Помните улицу? Мы дрались все, кто был, я понимаю, иногда тебе давали, иногда ты кому-то по морде влупасишь. Но мы с вами все были на улице, выросли на улице, практически все. Родные мои, иногда смотришь, шкет, худой, думаешь, да сейчас я его. Ага, а не тут-то было. Кто понимает, о чем я говорю? А он худой-то жилистый. Он тебя так отпинал, что аж смешно. Даже стыдно говорить кому-то, что он тебя отпинал. Родные мои, потому что у этого маленького парня, у этого молодого пацана, у него просто нет страха. Он просто как танк стоит, и все, и ты ничего с ним не сделаешь. И знаешь, что появляется? У тебя страх появляется, конкретный страх. Потому что кто-то стоит бесстрашный. Родные мои, вот когда у тебя нет страха, что-то вокруг тебя начинает бояться. Когда Голиаф 40 дней выпендривался, он еще не знал, что на его страх есть еще выше страх. Амин. Он говорит: я срежу твою голову и труп отдам птицам небесным. А он говорит: я не только тебя убью, я и всему войску филистимскому отрежу головы и все ваши трупы отдам на съедение птицам. Родные мои, скажите мне, кто это может так нагло заявлять? Тот человек, который не имеет вообще никакого страха. Амин. О, родные мои, я могу эти истории читать и читать, но у нас времени нет, я буду заканчивать. Вы понимаете, о чем я говорю? Родные мои, пусть это вложится в ваш дух, в вашу жизнь. Бесстрашие делает чемпионов. Страх он делает из мужчины маленькую писклявую мышь. Огромного мужчину, накачанного, может быть, каким-то менталитетом, на колени иногда ставили чмыри. Почему? Да потому что во дворе законы другие. Потому что там нет страха, а там закончивший институт, здоровый детина, он даже не знает, как с этим вести себя. Его быстро подламывали, ложили, заминали и говорили ему, как здесь живется. О, потому что нет страха. Или ты будешь управлять страхом, запомните, или страх будет управлять всей твоей жизнью. Вы слышите меня? Или ты будешь контролировать страх, или он будет контролировать тебя всю твою жизнь. Второе место, я буду заканчивать. Страх удержит тебя от того, что ты должен сделать. Страх номер два. Второй, последний страх. Первый страх, он толкнет тебя сделать, что ты не должен. И второй страх, вторая половина страха, этот страх, который удержит тебя оттуда, куда ты должен идти по-настоящему. Читаем. Тот же самый Саул, та же самая книга «Первое царство», немножко ниже. Вторая ошибка и роковая ошибка Саула. И во время этой ошибки Бог уже точно подсек его царство и сказал: больше ты не будешь царем. «Первое царство», 15 глава, с 16 по 24 стих. Первая книга царств, 15 глава, с 16 по 24 стих. «И сказал Самуил Саулу: подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул: говори. И сказал Самуил: немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян. И воюй против них, доколе не уничтожишь. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа? И сказал Саул Самуилу, Самуил уже отмазываться стал. Помните, когда Бог ему сказал, идешь на Амалек и вырезаешь все? Все, от младенца до скота, от мужчины до женщины, ничего не должно. Вообще, Бог просто сказал, именно это ты должен сделать. Это нечестивый народ, который не достоин жить. Что получается? Он не послушался. А знаете вы, почему он не послушался? Сейчас дойдем до этого, смотрите. «Иди, предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их». Зачем же ты не послушался гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа? И сказал Саул Самуилу, «Я послушал гласа Господа». Он уже, знаете, он говорит, «Я послушал». Знаете, как дети иногда бывают. «И пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, Амалика истребил. Народ же из добычи из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале». И отвечал Самуил, «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Это была последняя точка в царстве Саула. «И сказал Саул Самуилу, согрешил я». И вот слушайте эти слова. Здесь он уже раскалывается и говорит, что по-настоящему было. «Согрешил я, ибо я приступил повеление Господа и слово твое, но я боялся народа и послушал голоса их». Я хочу сказать тебе, в основном твоей жизнью руководит страх перед людьми и перед чьим-то мнением. Родные мои, освободившись от этого, ты станешь чемпионом. Ты станешь человеком, который управляет своей собственной жизнью, так как он хочет ей управлять. Ты начнешь достигать того, чего ты хочешь достигнуть, несмотря на то, достигли кто-то этого или нет. Ты просто начнешь делать то, что, может быть, еще никто не делал, только преодолевший страх. И вот поэтому, мои дорогие, с двумя вещами вам нужно научиться бороться. Страх, который заставляет тебя делать то, что ты не должен. И страх, который останавливает твой прорыв за движение вперед. Воздайте славу Богу. Вы взяли что-то для себя, церковь. Эйма. Давайте мы сейчас встанем с вами. И закончим. Господь, мы благодарны Тебе. Мы верим, Отец, что Слово Твое, оно изменит наши жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты меняешь, Отец, наше понимание мышления. Мы благодарим Тебя, Господь, за силу и за славу, которую Ты даешь нам. Научи нас побеждать страх в своей жизни. Научи нас переступать через страх. Любой страх. Страх, Господь, от людей. Страх от каких-то, Господь, организаций. Страх, Господь, от дьявола. Свой собственный страх, который говорит нам, что мы никуда не дойдем. Я или умру, Господь, чемпионом, или я просто уйду позорником, но я не уйду пустой личностью. Я не уйду никем с этой жизни. Я хотя бы, по крайней мере, попробую, что такое не иметь страх. Я хочу попробовать, что значит не бояться. Я благодарен Тебе, Иисус. Я поклоняюсь Тебе. Вся сила и слава и честь да будет Тебе, драгоценному Иисусу Христу. Аминь.